предупреждение. Прежде чем приступить к прослушиванию, непременно прочитайте или прослушайте первую часть этой серии.
Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Денис Барин. Хаос. Книга вторая. Черта.
Глава первая. Промбаза.
Наверное, читателю можно было бы описать вновь наступившее утро как просто пасмурное, серое и дождливое. Порядком поднадоевшая морось, временами сменяемая накатывавшими внезапно ливневыми потоками, по-прежнему не переставала поливать город. И казалось, что череда этих бесконечных осадков не кончится никогда. Однако это было непростое утро. Это было первое утро после наступившего апокалипсиса. И оно было не просто серым, оно было черно-белым, цвета глубокого траура по умирающему миру и отсутствию в этой связи каких-либо других красок. Само небо пребывало в этом трауре, оно тихо плакало, и временами этот плач переходил в безутешное рыдание с обрушением на грешную землю яростных молний. И снова тихий плач, снова морось, гулкие громовые раскаты и грязь. За минувшую половину суток хаоса большая часть населения города Якутска была уже заражена. «Зомби», наверняка скажет читатель. «Ну что вы, общепринятое представление о зомби – это всего лишь сначала умерший и уже после воскресший человек, обычно еле переставляющий ноги, выдающий нечленораздельные звуки и, как правило, гниющий заживо, а также, не к столу будет сказано, жутко воняющий тухлятиной». Те же, кем стали люди условно называть зомби, можно было бы разве что условно. Они превратились в свирепых монстров и безжалостных убийц. В голодных и от этого еще более озлобленных тварей, чье место в пищевой цепочке, а заодно и смысл жизни, можно обозначить одним емким термином «хищник». Мутант. Такое название, пожалуй, будет вернее, хотя оно и не в полной мере отражает действительность. Однако, если угодно, иногда будем именовать зараженных зомби. И все же, на месте читателя я был бы осмотрительнее. Эти твари умны, расчетливы и крайне жестокие. Они – зло в самом откровенном его проявлении. Смерть, кровь и страх – вот что можно сказать о жизни в ту эпоху. Ну что, еще не испугались? Тогда читайте дальше. Тянущиеся вдоль всего берега озера бесконечные лабиринты промбазы являли собой столь же унылое зрелище, что и хмурое небо над ними. Переплетение мелких складов, цехов и гаражей разбавлялись высокими нагромождениями судовых контейнеров, необъятными арочными ангарами, заводами железобетонных изделий и небольшими офисными постройками. Промышленные территории, огороженные кривыми арматурными заборами или ветхими оградами из сетки, часто были захламлены сгнившим в труху металлоломом, дырявыми бочками, набитыми стальной стружкой и давно превратившимися в камень мешками с цементом. Центральная бетонная дорога была пуста. По ней не ездили грузовые автомобили, как это было обычно, и не ходили рабочие в касках и оранжевых жилетах. Именно пустой, и вряд ли какой-то другой она и должна была быть в это невеселое утро. Но вдруг дорогу стремительно пересекли две мужские фигуры с оружием в руках, облаченные в полевой камуфляж и легкие противогазы. Один был заметно крупнее и выше другого. Рослый, глыбоподобный мужик, и даже громоздкий охотничий карабин «Вепер» в его руках смотрелся несерьезно. Второй чуть поменьше, но тоже внушающий опасения, так как выглядел он всяко больше среднего человека. Неприметный камуфляж «Горка» как влитой сидел на крепком торсе бойца, и в каждом его движении угадывалась какая-то серьезная военная подготовка. Мужчины рысой перебежали дорогу и, легко преодолев невысокий забор, огораживающий, по всей вероятности, какое-то ремонтное заведение, осторожно двинулись вдоль припаркованной в аккуратный ряд старой строительной техники.
«Слушай, Валер!»
Здоровяк старался говорить негромко, однако его басовитый, плотный баритон, даже существенно приглушенный противогазом, наступившим перерыве между небесными истериками, звучал словно удаленный громовой рокот. Или у Кена на фоне нереальной усталости и нервного перенапряжения до безобразия обострился слух. «Чего?» — не оборачиваясь на бизнесмена, коротко осведомился он.
«Я тут подумал, а как мы дверь в гараж будем ломать? Шум уже наделаем».
«Придумаем что-нибудь», — процедил Валерий, не желая разводить болтовню по поводу и без повода. «При свете дня, когда любой, даже самый узкий, неприметный закуток промбазы отлично просматривался со всех сторон и, несомненно, был бы виден внимательному наблюдателю, находящемуся этаже этак на третьем любого близлежащего строения, Кен чувствовал себя намного уязвимее, нежели ночью. Осторожная поступь их тяжелых армейских ботинок, то громко шаркающая по влажной бетонной дороге, то хлюпая мокрой грязевой кашей, отражаясь от кирпичных стен и, казалось, была слышна на расстоянии в сотню метров, заставляя натянутого, словно пружина Валерия, то и дело тревожно оглядываться и пристально вслушиваться в напряженное безмолвие промбазы. После того, как напарники чудом сумели избежать встречи с целой компанией зараженных, ощущение того, что за ними может кто-то наблюдать, не покидало ни на секунду. Кен уже несколько раз ловил себя на мысли, что во время осмотра улиц он больше отмечает места возможного укрытия противника, а также куда можно укрыться и им самим в случае нехорошей ситуации. И уже в последнюю очередь оценивает возможность наличия в ближайших постройках того, зачем они вообще явились на промбазу. И надо сказать, выработанная психика и расстановка приоритетов Валерия устраивала полностью. Они вновь и вновь перелазили через арматурные и бетонные ограды, с надеждой заглядывая то в окно очередного ангара, то в щель между прогнившими досками какого-нибудь дощатого склада. Ленивого холодного ветра было мало для того, чтобы разогнать утренний туман, но его вполне хватало, чтобы то и дело задувать под плохо прикрученные листы жести на крышах и стенах, из-за чего промбаза негромко скрежетала, постукивала и пугала. Некоторые цеха по тем или иным причинам привлекали их внимание больше, нежели другие, и напарники решались осмотреть их поподробнее изнутри. Они отгибали профнастил в тех местах, где он был плохо прикручен или вовсе прогнил, отрывали доски, поддевая их небольшим ломиком, по счастливой случайности обнаруженной на территории одного из цехов. Однако, если проникнуть внутрь, не вызывая при этом избыточно громкого шума, оказывалось невозможным, парни оставляли эту затею, отметив данный объект как потенциально интересный, рассчитывая вернуться сюда, если не удастся найти ничего другого, и продолжали поиски дальше. К сожалению, как бы ни хотелось Валерию найти машину быстро, у Вселенной были другие планы. Лишь ближе к сумеркам они наткнулись на достаточно внушительную по размеру складскую территорию с рядом высоких гаражей. На территории, помимо складов и заводской инфраструктуры, находились и машины, как нельзя соответствующие их требованиям. Были здесь и фуры, и КАМАЗы, колхозники и много другой грузовой техники. Вот только где хранились от всего этого ключи, и хранились ли они на территории завода или находились на руках участников, было тем еще вопросом. Наскоро взломав сторожку и проверив еще несколько помещений, похожих на регистрационные пункты, но так и не найдя в них ключей, напарники покинули объект. Взломать гаражи даже не пытались, только бегло осмотрев добротные стальные ворота. Целую уйму времени пришлось бы на это потратить, и нереально много шума это бы вызвало. Еще через час-полтора бесполезных скитаний они наткнулись на арочный ангар с внушительной прилегающей к нему площадкой, заставленной на вид вполне работоспособной техникой.
Техника эта, однако, была совсем им неинтересна. Пара фронтальных бульдозеров, один погрузчик, экскаватор, но отдельно от ковша, и старая автоцистерна с истертой в ноль надписью ГСМ. Вещи, конечно, нужные, но для их целей совсем не годятся. Потому как ухоженно выглядела территория цеха, Кен предположил, что припарковано все это хозяйство здесь явно недавно и, очевидно, не для красоты. «Надо бы проверить этот ангар», — шепнула Налегу. «Очень похоже на ремонтный цех. Здесь эти агрегаты обслуживаются. Там вполне может найтись какой-нибудь самосвал или обычный грузовик».
«Давай заглянем»,
— хмуро окинув огромный ангар взглядом, хмыкнул здоровяк.
«Только как? Сэндвич панели, походу. Можно, конечно, раскурочить, только, скорее всего, громко будет».